Взрослые, как правило, смутно представляют себе все многообразие молодежных субкультур. Между тем, многие подростки не мыслят без этого своей жизни. В Петербурге прошла встреча подростков с представителями разных молодежных субкультур, рассказывает Татьяна Вольская.
С одной стороны, вроде бы известно, что так называемые молодежные субкультуры пронизывают жизнь современных подростков как кровеносные сосуды. С другой стороны, вряд ли родители свободно ориентируются в этих джунглях, да и дети часто питаются мифами, а не реальностью. Наверное, именно поэтому в рамках третьего фестиваля «Детские дни» в Петербурге был придуман уникальный вечер с говорящим названием «Свой среди чужих, чужой среди своих», когда в музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме встретились представители различных молодежных субкультур города и школьники. Задуман он был так. Сначала знакомство, представление, кто есть кто, а потом мастер-класс. Музыка, комиксы, граффити, бумажная пластика. Вот на столе бумага, ножницы, краски. Будем учить друг друга тому, что умеем сами, говорит старший научный сотрудник музея Ахматовой Светлана Бабкова.
Они здесь собрались, чтобы друг другу рассказать о том, что они делают. Ну и, соответственно, рассказать нашим школьникам-подросткам о том, кто они есть и что они делают, что самое главное.
Представители каких субкультур сегодня пришли?
Ну, это хардкор, это панк.
Что такое хардкор?
Это тяжелый металл, это какое-то тление. Я, если честно, только погружаюсь вот во все. Это рэп, это скейтеры. Сегодня важно то, что они будут ребятам показывать, учить ребят делать то, что они делают. Самодельные журналы, трафареты. Также сегодня будет мастер-класс по комиксам, например.
Нехорошо забегать вперед, но все же скажу, что ни до каких рукописных журналов и комиксов дело не дошло. Разговор оказался настолько интересным, что времени ни на что другое не хватило. Самым захватывающим оказалось узнавать друг друга. Таня учится в 10 классе 631-й гимназии и четко знает, почему она сюда пришла.
Я считаю, что в каждой субкультуре есть что-то от каждого человека.
Ты знаешь, я как человек взрослый, который смотрит немножко с расстояния на вот эти субкультуры, для меня вот они все как-то сливаются, и кажется, что они такие все, ну, достаточно примитивные, достаточно одинаковые. Как тебе кажется, что-то они несут?
Я без музыки жить не могу. Я не могу сказать, что я принадлежу какой-то определенной субкультуре, но я знаю, что для меня музыка — это вдохновение.
Здесь, на этом вечере, что ты услышала?
Я услышала, что люди изменяют не только себя, но и уже делают какой-то прогресс в обществе. Вот ребята, которые из панк-культуры, они, допустим, опровергали догмы, которые были у нас связаны с панк-культурой. Они не говорили, что они накачиваются наркотиками, наоборот, они говорили, что они против этого, что они выражают своей субкультуре протест. Ребята из хардкора говорили, что их субкультура отличается от панк-рока, и что они также пропагандируют такие же истины, которые пропагандирует тот же Greenpeace. Сказать нет использования животных в каких-то целях биологических, допустим, нет наркотикам, тот же алкоголю, курению. Я тоже поддерживаю в какой-то степени каждое движение, и мне это близко.
Ты шла сюда, ты хотела услышать конкретно кого-то, или вообще вот весь цветник увидеть?
Мне хотелось посмотреть, как столкнуться между собой эти субкультуры. Мне было интересно также узнать подробно историю возникновения каждой субкультуры, как ребята сами пришли к этому, как они сейчас воспринимают жизнь после того, как они перешли в данную субкультуру.
А вот скажи, твои одноклассники, они увлекаются чем-то, принадлежат к каким-то субкультурам?
Половина моего класса увлекается рэпом, они носят соответствующую одежду, слушают музыку. Стиль Нью-Йорк стайл – это спущенные до ниже некуда джинсы широкие, это большие кеды рэперские, ну, катание на скейте, какие-то кепки с широкими козырьками, платки, определенные куртки, которые могут закрыть то, что открывают штаны, рубашки с какими-то расклешенными рукавами. Все подбирается с тонкостью, с особым вкусом. На переменах включают колонки с музыкой и пропагандируют то, что они считают правильным.
А в школе им как-то не противится?
Я бы сказала, что у нас учителя достаточно свободомыслящие. Я это поддерживаю, считаю, что нужно прислушиваться к детям, то, что им нравится, поддерживать их как-то. Если они считают, что для них эта субкультура как самоутверждение, то нужно им помогать.
Хорошо, это половина класса.
Да, а другая половина класса увлекается как раз роком. Я себя больше отношу ко второй половине, но я, допустим, для себя не считаю важным одеваться как-то соответствующе. А ребята могут наносить напульсники с надписями любимой группы. Школьная форма у нас достаточно серьезная, так как я учусь в гимназии, и поэтому можно себя вырастить, допустим, на уроках физкультуры, надеть футболку с изображением любимого певца. А некоторые нашлись те, кто спускает школьные брюки, как и в культуре рэперов.
не противятся учителя?
Кто-то пробовал с этим бороться, в частности, завуч, но увидев, что это захватило с собой полшколы, уже опустила руки. И...
Хорошо, рэперы, рокеры, еще кто?
Есть те, которые слушают музыку этническую. Просто они находятся в своем мире и смотрят на все с улыбкой, воспринимая все как нечто детское, а себя они считают достаточно взрослыми. Я считаю, что слушая такую музыку, ты больше как-то духовно развиваешься.
А вот не ссорятся как-то представители всех этих течений? Не идут стенка на стенку?
Это удивительно, но находится какая-то абсолютная гармония, и каждый уважает интересы другого. Мне кажется, когда появляется разная субкультура, очень важно проповедовать толерантность, прислушиваться к мнению других людей. И у нас в школе это пропагандируется, и поэтому ребята очень уважительно относятся к культуре каждого. Я знаю еще культура эмо, расшифровывается как эмоциональность музыки в одежде. Ребята эмоциональные, могут быть грустными, могут быть веселыми. Есть определенные даже цвета, допустим, черно-розовые. Чаще всего эмо-фанаты одеваются именно так. Слушают какую-то музыку особую, они могут заплакать на уроке там или, наоборот, тихо рассмеяться. Но я считаю, что эмо — это как раз последовательность того, что сейчас происходит в мире. У нас очень нервная жизнь. Мы стали как в Москве, спешить все время куда-то бежать. Очень сложно уследить за душой каждого человека, и поэтому, мне кажется, выражая в одежде свои эмоции, ты сразу даешь понять, какой ты сегодня. Эмо, панки, хард-рок. Скейтеры — это они чисто катаются, и скейт — это чисто как увлечение. Ну, еще есть, конечно, поп-культура. Мне тоже нравится эта музыка. Она достаточно легкая, не загружает себя проблемами, которые в жизни так хватает. Это нечто гламурное, может быть, даже какие-то легкие цвета, восприятие жизни немножко пафосное от стиля барокко, мне кажется.
Таня, мой Вергилий по мирам молодежных субкультур, в отношении скейтеров оказалась все же не права. Артему 21 год, он катается на скейтборде с 14 лет.
В нашем веке спорт неотделим от денег, политические махинации. А скейтбординг, катание там на роликовой доске, это особое мышление, это дни, проведенные с радостью, с улыбкой. Не то, чтобы выйти, показать какой-то крутой, это в первую очередь направлено внутрь себя, это самосовершенствование. Для меня это намного больше, чем просто активный образ жизни. На самом деле, просто увидел, как люди катаются. Как так? Роликовая доска, а с ней можно такое делать. Начал как-то увлекаться и понял, что это намного больше, чем просто спорт. Это целая культура, это целый мир. И в каждом уголке, будь то Америка, будь то Канада или Африка, мы все одинаковы. В любом уголке мира мы можем встретить такого же брата, там, такого человека, как ты, где будут общие разговоры, вне зависимости от того, какой цвет кожи у тебя, религиозная принадлежность. Толком не зная языка, будет о чем поговорить.
А с кем вы общались? Но. С какой стороны?
Латвия, Литва, это Германия, с людьми из Соединенных Штатов, откуда на самом деле все это и пошло.
И что это за люди, скейтбордисты?
Скейт-пространство — это такое скопище настолько творческих личностей, очень много художников, очень много фотографов.
А вот Егор представлял на встрече хардкор.
Хардкор-музыка — это была реакция на панк, когда панк переживал некоторую стагнацию, когда везде гуляли наркотики, алкоголь, и вместо реальных действий, которые люди пропагандировали, все сводилось обычно к каким-то пьяным тусовкам. Меня привлекла в первую очередь музыка, но потом я открыл много интересных вещей. Например, я всегда как-то подсознательно стремился к вегетарианству и понимал, что если человек испытывает какую-то жалость к животным, то это довольно-таки и лицемерно при этом продолжать употреблять их в пищу. Ну а здесь я открыл, что это люди моего возраста, ну, может быть, чуть старше, которые вполне успешно реализуют вегетарианство на практике. И, в общем, я решил, что для меня это тоже подходит и что нужно воплотить это в жизнь.
А дальше и для меня, и для пришедших на встречу школьников начались настоящие открытия. Достаточно перечисления тех, кто сидел за столом рядом с Егором.
Хардкор, стрит-эдж, как часть хардкор-субкультуры, панки, рэперы и скинхеды.
И даже скинхеды.
Но скинхед движение не предполагает расизм изначально. Это была просто субкультура вокруг музыки.
То есть это вот не те скинхеды, о которых мы знаем, что они ножами протыкают,
это,
да?
Скорее те скинхеды, которые с ними борются. С теми, кто протыкает людей ножами только потому, что они одеваются как-то иначе, или потому что у них другой цвет кожи.
А здесь вы тоже пытаетесь понять друг друга за этим столом?
Ну, мы тоже пытаемся понять друг друга. Хотя, в общем-то говоря, у нас нет такого уж особого непонимания. Я считаю, что сейчас должны люди держаться вместе, чтобы противостоять тем, кто проповедует нетерпимость, нацизм, там, дискриминацию по расовому или какому-нибудь еще признаку.
Представитель скинхедов предпочел себя не называть. Это был тихий, интеллигентный молодой человек, совсем не кожеголовый, с маленькими усами и бородкой. Он прочел целую лекцию о происхождении движения. Вот ее фрагмент.
Музыка, которую слушали скинхеды, была привезена с Ямайки. Это был очень популярный был стиль регги. Регги появился в середине 60-х и ближе к концу 70-х. И тогда не было такого понятия, как roots регги, то есть не было в регги-культуре такого элемента, как религиозный подтекст, то есть растафарианство. Этот стиль в Британии назывался skinhead регги. То есть регги и скинхеды были неразделимы. То есть все регги-дискотеки собирали только скинхедов. Постепенно движение становилось популярно. Скинхед-культура была очень распространена, не несла никакого политизированного заряда, но он был на самом широком уровне. То есть не нужно было говорить о какой-то борьбе с расизмом, когда у тебя очень много друзей другого цвета кожи. Не нужно говорить о какой-то классовой борьбе, когда ты всем своим видом говоришь о том, что ты рабочий и ты ненавидишь богатых. То есть лишних заявлений фактически тогда не делалось.
Естественно, я не удержалась от вопроса, кто же занимается убийствами на национальной почве.
Это делают неонацисты по указке властей.
И они не имеют никакого отношения к вашей группе?
Абсолютно. Они имеют лишь то отношение, что мы с ними всячески боремся, только так.
И то, что они, скажем, присваивают или называются одним из ваших имен?
Да, абсолютно.
Как это получается, разъясняет еще один скинхед.
Они думают, что они скинхеды, но они ничего не знают об этой культуре. Если бы они узнали об этой культуре, они, возможно, сами бы перестали себя таким образом называть, но большинство из них настолько глупы и закомплексованы, что не могут даже себе этого позволить.
Рядом со скинхедами с человеческим лицом сидели ребята из Антифа.
Самый главный, кстати, здесь вот вопрос организации. Мы не организация, говорят, Антифа, там, какая-то злобная такая организация борется с нацистами, там, в прессе бывает, проскакивает это. Но мы говорим о том, что это не организация. Антифашизм – это, в принципе, нормальное состояние здравого человека, который хочет делать новое, созидать новое, а не жить по какой-то вот четко установленной колее. Мы уже это проходили много раз, мы даже не говорим там четко про нацизм, мы говорим про любую тоталитарную систему.
Не только я, но и школьники слушали, раскрыв рот. Не занудных взрослых, а молодых людей, чуть старше себя, то есть, безусловно, вызывающих доверие. Вот впечатление Маши из 688-го лицея.
Раньше я понимала под скинхедами то, что, ну, телевидение, например, позиционирует их как агрессивных людей, которые, как националисты, убивают людей по национальному признаку. Ну, вот я до сих пор, ну, как бы не особо поняла, почему же тогда телевидение позиционирует скинхедов как вот таких.
Ну, а может быть, есть и такие скинхеды?
Возможно. Но вот здесь не так ярко к этому отнестись, что у нас что это не так, я не знаю.
Дима.
Мне просто вот удивило то, что вот я на самом деле знал, рэперы, там, панки, то есть сказала совершенно не то, что я думал.
Рита.
Мне это было очень интересно, на самом деле, узнать. Хотя бы узнала что-то новое о людях.
А ты принадлежишь к какой-нибудь субкультуре?
Нет.
Мария.
Было очень интересно узнать, что вот откуда взялись все эти культуры. Очень много одноклассников принадлежат к разным направлениям. Рэп, ска, панк. И, конечно, больше это, наверное, позерство, чем выражение свободы. Конечно, все перевернулось, как я прослушала. Все, что рассказывали именно об этих культурах. Ну, например, рэперы, те, что есть, допустим, в нашей школе, разумеется, они очень много понтов, так сказать. А здесь вот показали, что это выражение свободы. Слушают друг друга, общаются, не исключают кого-то из общества.
Говорила Мария из 688-го лицея.
На встрече подростков с представителями разных молодежных субкультур в Петербурге побывала наш корреспондент Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты, аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо. Грани